Переходим мы ко второй части нашего урока. Это четвертый урок по Псалму 118. И разбираем стихи с 57 по 64. Эти стихи идут под буквой «Хет» — грех. Стихи 57-64. Но не говорит о самом грехе здесь пророк, а о том, как грешник вырывается из уз его, и какие употребляются приемы, чтобы устоять на добром пути. Таким образом, здесь не на грехе сосредоточивает свое внимание пророк, а на том, как избежать этого греха, как твердо стоять. Но есть у нас такое твердое стояние, мы уже понимаем, мы знаем, какое главное слово в этом псалме. Мы знаем, что здесь речь идет о твердом и неукоснительном соблюдении закона Божьего, который здесь называется оправдание, суды, судьбы правды, словесами Божьими. Перед человеком есть выбор. С одной стороны, мир со всеми его сластями, и с другой стороны, Господь с заповедями. Вот обсудив и то, и другое, пророк решает, и это начинается сразу в 57 стихе, в начальном стихе «Сместишье». «Часть моя еси, Господи», под церковнославянск, «часть моя еси, Господи, рех, сохраните закон Твой». Все, он сделал выбор. Мир отсек. «Ты моя часть, Господи, часть меня». «И я сказал, рех, что я буду хранить закон Твой». Ну, а с прежней-то жизнью что делать? С прежней жизнью надо вот что делать: с покаянием, припадши к человеколюбивому Богу, вопиять. 58 стих. «Помилуй мя по словеси твоему». Ну, а после покаяния и получения разрешения грехов что делать? Нужно обдумать новую жизнь, подвести ее под выполнение заповедей Божьих, выполнять их, чего бы ни стоило, как бы ни тянули товарищи по грешной жизни. Вот это и рассматривается в том осьмистишье, который мы сейчас будем анализировать. Что делают товарищи по грешной жизни? «Ужа грешник, обязаша мя». «Ужа» — это веревка. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. И вот этими веревками-то друзья-товарищи нас обвязывают, обязашася мя. В обязательства разные мы вступаем перед ними, перед этими грешниками. Они тянут нас, товарищи-то эти по грешной жизни. Но пророк называет три могущественнейших приема, чтобы нам устоять в этих искушениях, чтобы твердо сохранять заповеди. Первое. Мы уже говорили об этом в предшествующем осьмистишье. Ночные молитвенные бдения. 62 стих. Второе. Общение в слове и молитве с людьми богобоязненными. 63. Причастник аз есмь всем боящимся тебе. То есть вот мои товарищи, вот мои друзья, не грешники со своими веревками, а все, кто имеет страх Божий, все боящиеся тебя. И особенно важно, это вот заключительный стих, 64-й разбираемого осьмистишья, особенно предать себя милости Божией, потому что замечательно заканчивается это осьмистишье. «Милости твои я исполни, земля». Предать себя воле Божией, милости Божией. Итак, начинаем разбирать это новое осьмистишье. Мы уже сказали, что оно идет под буквой «Хет» — грех, но здесь говорится все время о том, как избежать этого греха. «Наш земля», 57 стих, «часть моя еси, Господи, рех сохраните закон Твой». «Ты часть моя, Господи, рех, поэтому я и сказал, сохраните закон Твой, должна хранить закон Твой». Здесь, конечно, сложный стих для понимания, потому что мы должны помнить, что вот в Ветхом Завете Господь был частью и жребием священников и левитов. В книге «Чисел», глава 18, стих 20, «И рече Господь к Аарону, в земли их да не наследишь и наследие, и части их да не будет тебе в них, яко аз часть твоя, и наследие твое посреди сынов Израилевых». Видите, только Господь — часть праведного человека. И у них нет части, у священников в Ветхом Завете, посреди братьев их, Господь их часть. Эти слова вот говорит и Давид: «Часть моя еси, Господи». И могут их сказать все, кто, подобно левитам, не имеет желания к житейскому. Вот чья часть Господь. Тех, кто отрекся от этого мира. Часть праведного — это живот вечный. Праведник подвязается к получению этой благой части, которая уже не отымется от него. И мы сразу вспоминаем Марию, которой Господь и сказал, что она избрала благое, и это от нее не отымется. Феофан Затворник так говорит: «Ты часть моя, и закон твой, Господи, правило моей жизни, и торопиться надо, чтобы так сказать, а то грешники откладывают на завтра свое обращение, а секрет духовной жизни сейчас же начинать духовную работу, ни на минуту не откладывать. Этот момент первый, это главный прорыв из области греха». Помним, что восьмистишие это как убежать от греха. Наш и восьмеричный, 58 стих. «Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему». Молился я перед лицом Твоим всем своим сердцем. Ну, здесь просто, конечно, грамматические сложности нет. «Помилуй меня по слову Твоему». Вот эти слова учат нас, что когда мы молимся Богу, то должны предстать Ему так, как будто мы видим лицо Его прямо непосредственно. И возлагаем на него надежду о помиловании. Он как врач, а мы как благоразумные больные. Мы словно бы говорим ему: как знаешь, как требует искусство, врачуй меня, даже если будет больно. «Да коли же так вопиять? Помилуй мя», спрашивает Феофан Затворник и отвечает: «Кто начал, тот пусть и вопиет. Разве можно забыть, как много раз был оскорблен Бог? И сокрушенному покаянию нет предела. Сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит». Псалом 50, мы помним эти строки. Ну и еще скажем, что святитель Дмитрий Ростовский, который всегда толкует христологически псалмы, он видит Христа в них, и это правильно. Он говорит: «Помолився лицу твоему». Он говорит о том, что и Давид видел Христа, лице Божие, пишет святитель. «Христос Господь, Он сияние славы Отчей и образ ипостаси Его. Ему, этому лицу Троицы, духом молится пророк, чтобы он спас род человеческий по обетованию своему». 59 стих. «По мыслях пути Твоя, и возвратих нозе мои, во сведения Твоя». По мыслях пути Твоя, то есть я стал размышлять о Твоих путях, и подумал еще о них раз, о праведных путях Божьих. «И возвратих нозе мои, во сведения Твоя, и повернул ноги свои к откровениям Твоим». Это что значит? Это значит, что где-то ноги-то были не на тех путях. Пророк обдумывает каждый шаг, чтобы теперь этот шаг соединить со сведениями Божиими, то есть с откровениями Божиими, с законом Божиим. «Пути Твоя все продумал», — пишет здесь, «по мыслях пути Твоя». И он что увидел здесь, как бы пророк? Что правым будет воздаяние Царства Небесное, а грешным — мука вечная. И поэтому, размышляя об этом, он, уклонившийся ранее, «возвратих нозе мои», начинает творить благое. «О грехах плачь», — пишет Феофан Затворник, «а жить-то надо по закону Божию. В сердце держи плачь, а делай дела правды. Отвлекшись от неправды, где блуждали ноги, возврати их нозе мои. У нас все есть, чтобы идти путями правды, сведениями, откровениями Божиими. Евангелие, апостольские писания, писания пророческие, и всюду пространно изображены пути Божии, определенные для нас». Но, интересно очень пишет святитель Феофан, заповеди исполняются не только одними ногами, но на всякий член тела есть своя заповедь. «Не блуждай глазами, чтобы не встретиться со грехом». А вы знаете, что наши глаза так и улавливают всякий грех, на улицах особенно. «Не открывай слуха своего на всякую речь, чтобы не раздражать похотных помыслов, а в наш слух тоже вторгаются чуждые мелодии. Воздержи вкус от сластей и гортань от многоедения, а реклама нам говорит: наслаждайся, оттянись со вкусом. Свяжи язык молчанием и благоразумием в слове, чтобы, вот очень важно, словоохотливостью не забрести в пустословие или зло. Приучи руки к щедродательности и труду. Занимайся только Богом и Божественным. Направь жизнь так, чтобы она вся шла по сведениям Божиим. Возвратих нозе мои во сведения Твоя». 60 стих. «Уготовихся, не смутихся, сохраните заповеди Твоя». «Я приготовился, уготовихся, сосредоточился и не смутился, и не стал смущаться всеми окружающими обстоятельствами, чтобы сохранить заповеди твоя. Разумный всегда знает, что его ожидает скорбь в этом мире, если не сегодня, то завтра, но он этим не смущается, ибо Творец наш то покоем, то скорбями испытывает душу. Верному же, мужественному, это всегда способствует ко спасению. Правый человек всегда держит в памяти суд Божий, причем крепко держит в памяти, и каждому по делам воздаяние будет, и он готов выполнять закон Божий охотно, и страдать тоже готов за выполнение закона Божия, чтобы не сбиться с путей. Еще раз слово «уготовимся», вспомним, что нам премудрый Сирах пишет в главе 2, стих 1. «Приступая работать, Господи, уготовь душу во искушение». Вот у пророка говорит: «Я уже уготовился». Не на покой и утехи зовет Господь вслед себе, но говорит: «В мире скорбны будете». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. И предлагает нам крест в этом мире. Кси Аз, 61 стих. Мы разбираем вторую осьмерицу, вторая часть урока по 118 псалму сегодня у нас. «Уже грешник, обязашася мне, и закона твоего не забых». «Ужа, сети, веревки разные грешников обвязали, опутали меня, но я закона твоего не забыл». «Не забых» — это первое лицо. «Я все-таки закона не забыл». Интересно, что вот в еврейском современном так как-то очень грубо переведено: «Банды нечестивых окружили меня, но Тору твою я не забыл». Конечно, здесь лучше сказать «сети, веревки». Веревки затянутые. «Ужа» — это цепь лукавых помыслов, с которыми демоны пытаются нас низринуть с состояния по Божьим заповедям. «Ужа» — это веревки греха первородного, которыми за преступление Адама и Евы все связались. Но эти узы мы расторгаем, их расторг Господь Иисус Христос, Спаситель на кресте своем, и все, кто крестился во Христа, уже освобождаются от этих уз законом благодати. Почему в стихе 61, который мы разбираем, Давид во второй части и говорит: «И закона твоего не забых». То есть вот закон благодати, закон выполнения заповедей, он нас освобождает. Прочитаем мы еще одну притчу. Притчу эту приводит в своем толковании святитель Феофан Затворник, а предложил ее святой Иоанн Колов в «Достопамятных сказаниях». Такая история. «В одном городе жила красивая прелестница, имевшая много поклонников. Понравилась она и правителю области, раз он ей сказал: „Обещай жить целомудренно, и я женюсь на тебе“. Она согласилась и поступила к нему в дом. Но прежние поклонники ее, вот эти грешники с веревками, не переставали искать ее, и, узнав, что она взята правителем, придумывали, как бы выманить ее оттуда. Если они рассуждали: „Мы прям пойдем в дом, то правитель засадит нас в тюрьму, а мы сделаем вот что“, вот эти лукавые помыслы уже грешников, всякие хитросплетения, „а мы сделаем вот что, пойдем позади дома и свистнем. Она узнает наш свист и выйдет к нам“. Так и сделали. Но остепенившаяся прелестница, услышав свист, заткнула уши и, вбежав во внутренние покои, заперла двери. Притчу эту святой Иоанн Колов толковал так: прелестница — это грешная душа. Ее друзья — страсти и грешные люди. Правитель — Христос. Внутренний покой — сердце, преданное Христу, свистание, соблазны, помыслов и встреч. Так обратившаяся ко Господу душа всегда убегает в сердце, чтобы в молитве предстать там Господу и разгонять этим восстающие соблазны». Вот поэтому-то и говорится в следующем стихе о молитве, которая отгоняет все соблазны мира, разгоняет всех этих грешников. 62 стих. «Полунощего стах, исповедатися тебе о судьбах правды твоя я. В полночь я вставал, чтобы исповедаться тебе за праведные суды твои». Та же мысль, что и была уже в стихе 55-м: «Помянух в ночи имя твое». Недовольно только днем молиться, надо и вставать в полуночь. Сам Господь проводил ночи в молитве, давая этим пример и каждому из нас. И такая вот еще мысль, что если Давид, царь, парфироносный, венценосный, занятый множеством забот дневных, ночью искренне молился к Богу, то нам-то, ведущим жизнь гораздо более легкую и спокойную, нам, людям частным, не следует ли подражать ему? Итак, полночь — это и глубина скорбей. Мы уже говорили, что ночь — это вообще скорбное время жизни земной, человеческой, а полночь — это самая ее середина, глубина. И как раз для молитвы самое удобное время. В полночь молиться подобает, чтобы быть готовым услышать глас жениха небесного. «Се жених грядет в полунощи, исходите в сретение его», — Евангелие от Матфея в главе 25 читаем. И, как пишет святитель Феофан Затворник, вставание в полночь есть цвет на дереве всех телесных подвигов. А у нас что сейчас? Гуляния, развлечения, дискотеки, бары, ночные клубы, гибель вместо богомыслия и созерцание тайн при ночном небе. Вместо этого у нас всякие игры и прочие страсти, уводящие от путей и от заповедей Божьих. И в 63-м стихе Давид уже находит себе сообщество вместо грешного, другое сообщество. 63 стих. «Причастника съесть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя». Причастник — это союзник, друг, общник я всем, кто боится Тебя, боящимся Тебе, и хранящим заповеди Твоя. Тот имеет часть с праведными угодниками Божиими, кто Богу работает со страхом, трепетом, верою и хранит заповеди Его, исполняет заповеди. «Мне же зело, честь не быша, друзи Твои, Боже!» Это в 138-м псалме, стих 17, Давид тоже говорит о таком сообществе. Где у нас сейчас такое сообщество? С отрадой можем отметить, что это община нашего храма, что каждый теперь христианин не один в этом мире, а он может найти себе друзей, общников, союзников, с которыми может вместе идти по пути заповедей. И, вступив в такое содружество, человеку уже некогда будет и ослабеть, и уклониться некуда, потому что есть примеры, соревнования непрестанные, и возжигание ревности, и дело тогда каждому находится. Один молодой подвижник спрашивал старца: «Как мне возыметь страх Божий?» «Поди, — ответил ему старец, — прилепись к мужу, исполненному страха, и научишься, как иметь страх Божий». А сколько сил имеет общая молитва? Сколько у нас сейчас общих молитв? Вот и на радио нашем идут молитвы по соглашению. Скитские молитвы, молитвы монахов, как кадильный дым, покрывают нашу многострадальную родину и уже вторую тысячу лет. Велико и сильно братское и сестринское общение между собой в Боге. И завершаем мы сегодняшний наш урок «Как избежать греха». Вот чему посвящены эти 8 стихов второй части урока. «Милости Твоя, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи мя». Вот он подводит итог размышлениям, что «милости Твоей полна земля, Господи», утверждает пророк, и «правдам Твоим» теперь он просит особенно его научить, чтобы не уклониться. «Когда ты увидишь множество согрешающих, нечестивых, неправду говорящих на небо и посмыслишь о долготерпении Божием, то увидишь, что настолько милости много у Бога, что и после таких тяжких преступлений Господь повелевает солнцу своему светить на злых и добрых, дождю идти на праведных и неправедных, и ты непременно произнесешь эти слова, как сказал Давид: «Милости Твои я, Господи, исполни земля», так сказали афонские монахи. У самого Бога пророк просит научения, вторая часть: «Оправданием Твоим научи мя». Он, Бог, учит и души просвещает, вливая в них свет ведения. «Ищите и обрящите». Толцы в дверь, это мы в Евангелии от Матфея, в главе 7, стих 7, можем взять для себя эти слова и сказать вместе со святым Амвросием: «Толцы в дверь Писания, толкись, стучись в дверь Писания, и отверзается она тебе, но опять не кем иным, как Богом». Богом Словом, о котором читаешь ты в Апокалипсисе, что он, как агнец, отверз книгу, запечатленную печатями. И так вот везде, где-то даже на глубинах, и вскрывается только толковниками, проходит мысль о непорочном агнце, о Господе Иисусе Христе Спасителе. Ведь мы, когда читаем этот длинный псалом, мы никогда не должны забывать, что многие его стихи, и вот оправданием твоим научи мя, только в припеве «научи мя оправданием твоим», в другом порядке слов, часто очень эта строчка повторяется, что этот псалом, его стихи, вот многие используются на панихиде, когда мы провожаем человека, прошедшего путем заповедей, в лучший, в иной мир, человека непорочного, блаженней непорочней начинается псалом. А непорочный у нас, конечно, Господь один Иисус Христос без порока. Он агнец, спасший нас законом Божиим, подвигом своим. Ну и в заключение урока мы можем еще сказать, что слово «земля» имеет значение, мы вот говорим «милости Твои, я, Господи, исполн земля», еще имеет значение и Богородица Пресвятая, потому что она тоже ведь земля, как всякий человек. Земля еси, каждый человек земля. А милость Божия, Христос Господь, вот здесь соединяется «милости Твои, я, Господи, исполн земля», милость Божия, Христос Господь, наполнил землю, вселившись в утробу земного человека, Божией Матери. Понимая, что Давид духом предвидел красоту Божьего промысла, красоту Божьего устроения по спасению человека, и в то же время предвидел его жертвенный подвиг, подвиг непорочного агнца, Давид, и составил для нас вот этот прекрасный, очень глубокий для размышления нашего и для спасения нашего псалом. В самое завершение урока, как всегда, прочитаем два четверостишия Александра Петровича Сумарокова на буквы «Живете» и «Земля». «Жить буду я на свете сем, калика можно, беспорочно, и добродетель я во всем, храня вседневно и всеночно. Земля, свет солнца, небеса, наполненный твоей добротой, и вся подсолнечной краса питается твоей щедротой». На этом урок наш завершен. Храни всех Господь!
Благословен есть Господи, научи меня оправданием Твоим. Отца Божия проповедаче, и заклани бывшие накоже ангцы, их жизни не старели святые. На сущ не престаршися, того прилежно в ученице молите, того разрешение нам даровати. Благословен есть Господи, научи меня оправданием Твоим.
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем продвижение по самому длинному псалму Псалтырии, по 118-му псалму, который состоит, как мы сказали, из 176 стихов и заключает в себе целую кафизму, 17-ю. Псалом 118-й или 8-10-й, а кафизма 7-10 или 7-10. Цифры ведь в церковнославянском языке грамматики строгой не имеют, и у них есть вариантность в обозначении. Сегодня у нас урок номер 5 по этому величественному псалму. Пятый урок охватывает 2 восьмистишья. Мы уже говорили, что мы составляем свои уроки по 2 восьмистишиям. Сегодня у нас 65 по 72 стих, это восьмистишие будет 9, и с 73 по 80 стих это осьмистишие 10. Еще раз вспомним с вами, почему мы выбираем осьмистишие для своих уроков и для разбора. Потому что псалом этот по своему происхождению является алфавитным и соответствует 22 буквам древнего еврейского алфавита. Мы разделили уроки наши на 11 больших частей, 11 уроков, но вот некоторые очень такие объемные, и вот эти две части урока иногда даже, как вы уже сумели заметить, разделяются с нами на 2 эфира. Ну что же, вот сегодня мы начинаем уже разбирать осьмистишия 9 и 10. На 9-м осместишье у нас будет первая слава по заключении его. Таким образом, мы уже приближаемся к третьей разбора псалма 118-го. Еще раз напомним, что мы не можем ничего выпустить из этого псалма, не сделать его какого-либо общего беглого обзора, потому что этот псалом очень важен в нашей христианской жизни, особенно торжественно он звучит в песнопениях панихиды. «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим». Мы этот припев хорошо знаем, а начинается псалом «Блаженни непорочнее в пути, ходящие в законе Господне». Так вот, о хождении в законе Господне весь псалом. Конечно, алфавитная сторона псалма еще и в греческом языке уже была утрачена, и не сохраняется она в славянском. Но толковники, разбирая этот псалом, стараются держаться вот этих рамок алфавитных, в частности, святитель Феофан Затворник, который очень подробно разобрал этот псалом. И приступая к 9-му осместишью, мы тоже с вами вспомним вместе со святителем, что оно, это 9-е осместишье, стихи 65-72, идет под буквою «тет», значит «брение», «брение», «грязь». Это уничижительное слово. Например, мы выражаемся иногда, и это выражение привел святитель Феофан Затворник, «с грязью смешать». Но ведь мы же знаем, что есть и целительные грязи. Мы вспоминаем, что Господь, сотворив брение от плюновения, помазал очи слепому и исцелил его. Потом мы знаем, что брение в руках скудельника, горшечника, превращается в сосуды, годные на всякую потребу. Вот об этом можно и поразмышлять, разбирая стихи 65-72 этого 9-го осместишья псалма, который мы разбираем 118-го. Святитель Феофан Затворник и размышляет о целительной грязи, когда смотрит, какие целительные средства употребляет Господь для врачевания душ. Как он нас исцеляет, смиряя, потому что сам-то он тоже, Господь, смирился до персти, до смерти крестной. В этих 8 стихах о средствах Давид, пророк, говорит, которые употребляет Господь, чтобы врачевать наши души. А если взять за основу размышления и раздумья о брении как о материале, из которого выделываются разные сосуды, то здесь тоже очень богатые размышления, рассуждения в этих 8 стихах и у пророка Давида, и у нас, всех, кто читает этот псалом. Мы вспомним, что апостол Павел говорил в послании к римлянам, глава 9, стих 21, он говорил: «Или не имать власти скудельник на брении? От того жде смешения сотворите ов уба сосуд в честь», то есть делать из одного и того же брения или смешения, или глины, персти, один сосуд, ов уба сосуд, один сосуд в честь, ов же не в честь. То есть Господь Творец, и Он знает, и мы как брение не можем Ему диктовать, Он знает, какой сосуд в честь и какой не в честь, и как сотворяется сосуд человеческой души, как человек сотворяется в честь, потому что здесь, в этом осместишье, как раз говорится о формировании сердца человеческого, об очищении его. Как скудельник, делая сосуды, подвергает брение разным операциям, так и Господь образует нашу душу, подвергая тоже ее различным операциям, внутренним и внешним. Вот в этом-то восьмистишье и описывается, какие средства Господь употребляет. И средства духовные, благодать и Слово Божие, и внешние обстоятельства, например, жизнь скорбная, которая нас смиряет, или жизнь счастливая, которая нас испытывает. Об этом всем говорится в этом псалме. А также говорится еще о внешних обстоятельствах, которые формируют нас. Это нападки людей. Господь попускает, чтобы мы терпели какие-то горести и скорби именно от людей. Вот об этом говорится в стихах 71 и 72. Более всего пророк раскрывает, как Господь нашей внешней участью, когда нам скорби посылает, способствует внутреннему нашему преуспеянию, чтобы мы не ропот воздвигали, а понимали, что Господь ко благу нас ведет. Вот, собственно говоря, с этого слова «благость» и много раз повторяемого в этом осместишье мы разбираем с 65 по 72 стихи, Псалма 118. Вот много раз употребляется слово «благость» или слова этого же корня, когда мы характеризуем, что Господь благ. Итак, начинаем читать последовательно первое сместишье нашего урока. У нас сегодня пятый урок, и мы разбираем девятое и десятое сместишье. 65 стих. «Кси есть» — буквы цифры. «Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по слове си Твоему». Сразу же мы в этом стихе, мы уже сказали, какую мы линию ведем, мы всегда смотрим, какое слово называет закон Божий, потому что весь псалом о служении закону Божию, о восприятии, о поучении в законе Божием. И вот здесь закон Божий называется «словом». «По слову Твоему благость Ты сотворил с рабом Твоим, Господи». Значит, Господь нам помогает этот закон усваивать. Почему? Смотрите, вот как толкуют здесь толковники. «Благость сотворил Господь». «Благость сотворил еси». Ну, как урок у нас церковно-славянского языка, мы отметим, что еси — это второе лицо. Оно в современном языке отсутствует. Просто «благость сотворил с рабом Твоим, Господи». И вставим, что слово «еси» — это глагол был второго лица. «Ты добро, благо сотворил рабу Твоему, Господи, или с рабом Твоим, Господи, по слову Твоему». Потому что слово у нас склоняется уже вот без этого дополнения «ес». Здесь «по словеси Твоему», а мы говорим «по слову Твоему». Смотрите, человек сам выбирает путь греха и путь погибели. И никто не виноват, кроме его самого. По-нашему бы, пусть бы и шел так. Нас часто не волнуют чужие грехи, хотя они должны волновать. И мы увидим при чтении этого псалма, что Давид сокрушается о чужих грехах. Хотел бы, чтобы все вышли на праведный путь. И в первую очередь сам Господь не оставляет нас на этом страшном пути гибельном. Благость Божия не может сносить, что украшенный образом Божиим человек безобразится через грех. И Господь то внешне, то внутренне воздействует на нас, пробуждает нас от беспечности и изводит от рова, страстей и тины греховной. Вот что значит «благость сотворил». Это значит, Господь нас взял и поставил, вынул с этого пути греха и поставил на правильную дорогу. Поэтому мы должны всегда благодарить за это Господа. И как пишет святитель Феофан Затворник, «Слава долготерпению Твоему, Господи, не погубившему меня во время греховного моего безобразия. Слава милосердию Твоему, призвавшему меня на путь добродетели и научающему меня». Не погнушался вернуть на путь правый, из непотребного раба сделать потребным рабом твоим. Посмотрите, первое-то мы разобрали, благость сотворил еси, и благодарим Бога за то, что Он выводит нас из греховного состояния нашего. А вот вторая-то часть, с рабом твоим сотворил благость, вот что, из раба греху мы становимся рабом Божиим, с рабом Твоим, причем каким рабом? Потребным, который уже служит Господу по правде. Последняя часть стиха — «по словеси Твоему». Слово, которое здесь характеризует закон Божий. Благость Господь сотворил по словеси. Какое же это слово? А здесь обратимся к пророкам. Иезекииль, глава 33, стих 11. «Глаголит Господь: не хощу смерти грешника, но еже обратитеся нечестивому от пути своего, и живу быти ему». Узнаем молитву к причащению. Когда мы вот это читаем, это слова Божии, которые призывают нас от нашего греховного состояния. А благость Божия — это помощь Его, потому что без Его помощи ведь мы не сможем сами освободиться от греха. И не сможем тогда быть и причислены к рабам Господним, если бы не благодать Его. И вот мы знаем толковника, святителя Дмитрия Ростовского, который всегда находит христологическую основу в псалмах и толкует, и рассказывает нам «благость Божия». И это сошествие на землю Сына Божия, зрак раба приемшего, пострадавшего даже до смерти крестной, воскресшего из мертвых, и весь род человеческий от бед смертных освободившего, и плоть человеческую на небеса вознесшего». То есть вот в этих коротких словах святитель Дмитрий Ростовский показывает грандиозную картину этой благости, которую сотворил Господь, сам сделавшись рабом, а потом сделав рабам своим, бывшим язычникам, такую благость воскресением своим, освободившего от бед смертных все человечество. Переходим к следующему стиху, 66-й. Мы разбираем девятую осьмерицу стихов. «Благости и наказанию и разума научи мя, яко заповедям твоим веровах». Просит обратившийся к Богу человек благости и наказанию, и разуму научи меня. Наказанию, в общем-то, благовоспитанности. Воспитай меня, потому что наказывать — это воспитывать. Научи меня, обращается пророк, и любой человек, кто читает псалтырь, говорит, научи меня и наказанию, благости, наказанию, разуму. Яко заповедям твоим веровах. «Я уверовал в твои заповеди». Вот это очень важная часть. Посмотрите, если в первом стихе сказано «о принятии покаявшегося в школу Божию», потому что Господь оказывает такому человеку благость и как бы принимает его, этого раба, к себе, по слову своему, то вот во втором стихе «благости и наказанию разуму научи мя» говорится уже о программе образования. Какие предметы надо изучать? Все эти предметы в Слове Божьем, в Законе Божьем, в заповедях Божьих. Здесь уже слово «яко заповедям твоим веровах». И пророк просит не внешнего обучения, как многие сейчас у нас всякие сорбонны оканчивают за границей, а стремится к науке созидания и образования внутреннего человека под действием Слова Божия. Это слово, оно невидимой благодатью Божию нас созидает. И пророк знает, что наказание полезно. Посмотрите, благости и наказанию разума научи мя. И что владыка, налагая наказание на людей, руководствуется человеколюбием. Поэтому-то вот и просит пророк наказания. Наказанный — это всякий наставленный в страхе Божием. Посмотрите, чего еще просит пророк: благости и наказанию. И разуму научи мя, разуму научи. То есть верно разуметь Священное Писание и верно понимать все святые таинства. Вот здесь очень-очень важный для нас момент. В Священном Писании что мы должны разуметь? Ведь все люди читают Священное Писание. Многие народы, у всех почти оно переведено, но разумеют-то его различно. «Разуму научи мя», просит пророк. Как? Одна православная церковь принимает все Священное Писание, ветхое и новое, в полноте. Они православные читают и принимают его по выбору, как говорят наши святители, святитель Иоанн Златоуст, преподобный Амвросий Оптинский. Так вот, разуму научи мя, чтобы правильно понимать. Ведь посмотрите, что делается. Даже те, кто себя называют христианами, не видят пророчества Богородицы, не почитают Деву Святую. Даже страшно говорить, что еще они делают, как еще они не разумеют Священное Писание. И вот очень важно в этом отношении обратить нам внимание на заключительное слово этого стиха. «Яко заповедям твоим веровах, ибо я уверовал, поверил твоим заповедям». Очень важное это заключительное слово, оно главное, основа обучения – вера. Если ученик не верит учителю, он и азбуки не выучится. Тем более духовной стороне жизни можно выучиться только с полной верой, что заповеди ведут к Богу прямым путем, к наследию вечного блаженства. Только тогда хватит и крепости, и силы дойти до конца, и разумения. Потому что без разумения в какие только секты люди не уклоняются. И в этом отношении надо сказать, что вот церковнославянский язык очень важен в нашем научении, потому что он глубоко и точно представляет Божье Слово. Вот мы разобрали второй стих, 9-8 стиха. Переходим к третьему стиху, 67-й. «Прежде даже не смирите мися, аз прегреших, сего ради слово Твое сохраних». «Прежде даже не смирите мися». «Смирите мися» — здесь требуется грамматическое пояснение. Здесь частица «ся» возвратная, она, как местоимение, оторвана от глагола. прежде даже не смириться. «Ми» — это «мне». Прежде чем даже мне смириться, прежде чем я не смирился, так надо понимать. «Аз пригреших» — «я согрешил». «Х» всегда показывает на первое лицо. И вот следующее «сего ради слово твое сохраних». «Сохраних» — это буквально «сохранил», но очень многие толковники перелагают здесь настоящим временем, не просто прошедшим, что я вот сохранил это слово, а «сохранил и храню». Так понимает большинство толковников. Человек очень смиряется, когда поразмыслит о своем грехе. И вот пока человека Господь не накажет, не смирит несчастьями, человек блуждает и грешит. А когда он вразумится бедствиями, то смиряется, и тогда вот сохранит, храних, сохраних, начинает хранить заповеди Божии. С этого стиха показывается божественное научение с внешней стороны. Тут говорится, как человек обучается, наказывается через скорби, беды и лишения. Блаженный Феодорит так толкует этот стих. «Был я болен, потерпел от врача сечения и стал здоров». «Вишь благость Божию в непощадении», — взывает святой Амвросий. То есть Господь не щадит нас, если в нас есть какая-то скверна. «Наказывание есть признак любви, а не отвержение», — читаем мы в послании евреям. И также там мы читаем: «Его же, бо любит Господь, наказует». И в 117-м псалме, который мы перед этим разбирали, тоже сказано: «Наказуя наказами о Господе, смерти же не предадим я». То есть Господь нас наказывает, но сохраняет душу нашу живой. «Смерти меня не предал». А что такое «я человек»? Это в первую очередь его душа, бессмертная душа. Пророк показывает, как скорби и лишения нас обращают на путь добродетелей. И очень интересно, вот святитель Феофан Затворник, нельзя просто отказаться от этой части проповедовательной. Послушаем эти дорогие слова, которые он написал, святитель Феофан Затворник, по поводу этого стиха, воспоминая наставление апостола Павла: «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличит тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказует, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое вообще все родители дают детям, то вы тогда незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боимся их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу духов, чтобы жить и иметь страх Господень? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней этой жизни на земле, а сей Господь наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его и жизнь бессмертную. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепитесь, опустившиеся руки, ослабевшие колено, ходите прямо ногами вашими, дабы храмлющее не сокрушилось, а лучшее исправилось. Вот такую проповедь предлагает нам святитель Феофан Затворник. Переходим к 68-му стиху, мы разбираем 9-ю осьмерицу стихов Псалма 118-го. «Благ еси ты, Господи, и благостью твоею, научи мя оправданием твоим». Вот опять это слово «оправдание твои», то есть законы, слова, уставы. «Благ ты, Господи, дело праведника — принимать все посылаемое от божественного промысла с удовольствием, хотя бы оно было и тихчайшее, в смысле внешних обстоятельств. И благостью твоею научи мя оправданием твоим». Благ Господь умудряет человека, ибо сам-то человек исправиться не может. Но вот эти правды Божии, суды его, бывают так для нас тяжелы, что для одного человека скорби вразумительны, а другого могут и ожесточить. Есть такие некоторые христиане, говорят: «Господи, не перегибай палку, очень тяжело». И поэтому, как вот в медицине тоже не все лекарства горькие и не все пластыри рвут или жгут, есть лекарства сладкие, есть пластыри приятно действующие. И тогда мы и просим Господа, чтобы Он, как сердобольный Отец наш Небесный, врачуя нашей нравственной немощи, благостью своей по отношению к нам поступил, чтобы Он нам помог не так скорбеть в этой жизни, и чтобы мы могли перенести все эти трудности, скорбь и горе жизни нас окружающей. Но нас, конечно, часто смущает вопрос, отчего не равна участь людей? Неясно нам, но все в руках Божиих. И Господь сам знает, что кому лучше идет. И тогда это же ему и подается, и никак тут нельзя вступить в спор. Цель нашего бытия на земле — нравственное совершенство, чтобы должным образом приготовиться к вечности. Сюда-то все и направлено Господом. И полная разгадка разнообразия наших участей будет там. Почему Авраам был счастлив, Иов по-разному, а Лазарь так и взят с гноища в таком своем униженном положении, царствуя небесное на лоно Авраамова. Так вот там только все будет ясно, там все увидят, как все хорошо было устроено и как прекрасно лечил нас Господь. А здесь мы пока живем во тьме, и разумнее всех тот, кто предал себя в руки Господа, и тогда он спокойно в отношении неровностей жизни, в отношении всех ее ухабов. И поэтому-то вот нас и учит Давид, и дает нам эту молитву, чтобы мы всегда знали: «Благ еси ты, Господи, благостью Твоей научи мя, оправданием Твоим». Вот смысл этого стиха, молитва, чтобы мы никогда не сомневались в благости Божией, в лучшем Его чудодейственном лекарстве в отношении нашей души. 69 стих мы разбираем, это 5 стих 9 осмистишия. «Множися на мя неправда гордых, аж же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя». А здесь вот еще одно искушение. Чем кто усерднее работает Господу, тем более возбуждает против себя врагов. «Умножися на мя неправда гордых», то есть умножилась, увеличилась против меня неправда этих гордецов, надменных людей в мире сем, праведные даже своей правой жизнью обличают уже их порочную жизнь. Ведь и вы сами знаете, вот когда мы, христиане, постимся, а живем мы, как правило, в нехристианской семье, то как-то раздражает всех, кто не может поститься, то, что мы постимся. Ну, мы объясняем им по-братски, по-сестрински, что не осуждает ни едущий едущего, но нет, их все-таки обижает вот наша какая-то особенная аскетическая жизнь. И в первом послании апостола Петра, в главе 4, стихе 14, мы об этом читаем. «Аще укоряеми бываете о имени Христове, блаженни есте, яко слава и Божий Дух на вас почивает». Этот вот стих о том, как людские напраслины, тоже способствует нашему нравственному совершенству. Как они способствуют? Эти люди-орудия в образовании человека, они хулят, а я что делаю? Вот во второй части стиха пророк и говорит: «Аж же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя». «Я же», вот частица противительная «же», «я же», наоборот, «всем сердцем своим», вот это побуждает меня, злоба, гонения людские, испытывать заповеди Божии, испытывать — это пытать. Испытатели, мы знаем, это те, кто вникает в суть предмета, вникнуть в заповеди твои. Вот это все мне помогает. И в слове «умножися на мя неправда гордых» здесь не жалоба пророка, а только свидетельство. Они хулят, а я испытываю заповеди. Вот суть этого стиха. Переходим к стиху 70-му. Это 6 стих 9-го осьмистишия. Опять же о врагах. О врагах не очень много говорится в этом псалме, потому что здесь в первую очередь два лица. Человек перед лицом Бога. Хотя у него есть единомышленники, об этом тоже будет сказано в последующих стихах. Итак, читаем 70-й. «Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону твоему поучихся». То же самое построение стиха. «Враги безумствует, а я же, аз же, закону твоему поучихся». «Поучался» мы здесь можем перевести в несовершенный вид, противительная частица «же». Нас побуждает даже вот это гонение глубже вникать в закон, в заповеди, в Слово Божие. Первая часть стиха «усырися, яко млеко, сердце их, усырися, яко млеко». Когда молоко усыряется, оно превращается в сыр, отвердевает. так и сердце гордых от беззаконий ожесточается. Усырися яко млеко, то есть отвердело, сделалось твердым, как сыр, сердце вот этих беззаконников. Но мы знаем, это очень у человека легко происходит, это с каждым из нас очень легко происходит, стоит нам только чуть быть невнимательными к закону Божию. И сразу ожестевает это сердце. Читаем в пророчестве Исаии, глава 6, стих 10. «О дебеле, бо сердце людей сих, и ушима тяжко слышат, и очи смежиша свои». То есть все, уже перестаем видеть, слышать и чувствовать заповеди Божии. Это нам предупреждение. Мы вспоминаем, как и обличает пророк Моисей во Второзаконии в главе 32 стихе 15 «Отступающий народ». Кстати, вот эта обличительная песня Моисея, она стала второй песнью канона. И песня эта настолько горькая, настолько обличительная, что мы в основном только Великий пост ее в каноне Андрея Крицкого слушаем, где обличает Моисей избранный отступивший народ, который «У ты, у толсте расшире». «И остави Бога, сотворшего Его», то есть «утыл, утучнел», «ты» — это туча, «тык», «утук», «утолсте», «стал толстым», «расширее», потому что Господь его кормил и поил по пустыне, водя избранный народ. «И остави Бога, сотворшего Его», «оставил Бога», «и отступи от Бога, спаса своего», «и отвержися, возлюбленный». И вот здесь очень важный вывод. «Сердце гордых утучнено». Оно толстое, дебелое, а сердце святых, как пишут толковники, наоборот, утончено. Но обратим внимание на христологический аспект. «Аз же закону твоему поучихся», и вот эту первую часть, о чем здесь говорится, о ком еще, о каких гордых в истории нашей новозаветной церкви. Пишет об этом святитель Дмитрий Ростовский. «Как молоко скисает и огустевает, так и сердца иудейские от доброго во злобу совратились, ожесточились неверствием своим во Христа Господа. А вот аз же, это же противительная частица, верные же Христовы крепко подвязаются в вере». И вот поучихся еще, обратим внимание, что в стихах очень часто важными являются заключительные слова. «Аз же закону твоему поучихся», «поучихся», «научился», «узнал», «все обсудил», «делом изучил» и «знаю твердо», содержа это все в сердце. И недаром, святые братья, еще раз напомним, в который раз «поучихся», вот этот корень «уч», «ук», они взяли буквы славянского алфавита, «ук», которая говорит не о простом научении, а о научении внутреннем формировании внутреннего человека. Теперь Господа, вот седьмой стих, уже благодарит научаемый человек, прошедший смирение, прошедший клевету, напрасленный, учащийся в законе Господне. Он уже благодарит Бога за то, что он смирял его и вел его путем спасения. 71 стих. «Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием твоим». «Благо мне, радуется праведник, яко смирил мя еси, что ты меня, Господи, смирил, яко да научуся оправданием твоим, чтобы я научился». Слово «да» всегда внутри предложения переводится союзом «чтобы». «Яко да научуся, чтобы я научился оправданием твоим, уставом твоим, законом твоим, заповедям твоим, слову твоему». И вот из этого следует, как пишут афонские монахи, «благоденствие не полезно нам, от него леность, гордость, и дьявол сильнее нападает. Поэтому-то пророк и воздает благодарность суровым мерам небесного врача, как принесшим ему здоровье». Даже если в скорби мы грешим непрестанно, ведь мы знаем, что вот многие христиане очень скорбно живут в этом мире, а смотрите, какие очереди все увеличивающиеся с покаянием к батюшке на исповедь. И в скорби есть нам в чем каяться, мы грешим непрестанно. То что было бы, что бы только мы не придумали, если бы Бог оставил нас при наших удовольствиях и в бездействии? «Вся цейбо злобе научила праздность». То есть праздность, она учит всякой злобе, читаем у Сираха. Это изречение подтверждают и каждодневные, и ежедневные события с нами. Скорби содействуют, чтобы стать смиренным, кротким и познать правды Божии, да научусь оправданием твоим заповеди его. «Ибо всяк смиряяся вознесется», — сказал Господь. Вот здесь уже, собственно говоря, вот мы подходим к концу осмистишья, это уже мы читали 7 стих. Если в первых назначалась программа воспитания и обучения, то здесь эта программа уже вызывает благодарность у того, кто прошел курс наук. Как успешно окончивший курс в каком-либо заведении изъявляет сердечную благодарность обучавшим его, так и пророк, прошедший Божию школу нравственного обучения горестями жизни, всякими клеветами и напрасленными людскими, благодарит Бога, ведшего его в этот скорбный путь обучения и проведшего через него успехом. «Иначе бы не научиться мне», — говорит пророк, и мы вместе с ним. «Пророк, — говорит Феодорит Толковник, — восписует врачу благодарность за жестокое врачевство, дознав, что им возвращено здоровье». И вот этот очистительный путь, лишения всякие, клеветы, напраслины, этот очистительный путь, который нам на пользу. И тогда вот такой человек каким становится? Он уже очищенный, он сияет, как золото в горниле, сияет светлостью, смирением, сокрушением сердца, кротостью, правотою, милостью, чистотою, миролюбием и миротворением. И читаем в послании Галатам, вот что это за человек. «И же Христове суть, кто Христов, плоть распяша со страстьми и похотьми». Вот. Плоть распяли. На таковых несть закона. Что значит несть закона? Мы же только и читаем о том, что все время закон, оправдание, судьбы Божьи испытаю, выучу. Почему же здесь вдруг апостол говорит, на таких нет закона? Да потому что этот закон водворен уже в их сердце. Он уже написан так, что становится сутью человека. И вот заключительный стих 9-го осмистишья. «Благ мне закон уст твоих, паче тысяч злата и серебра, благо, ибо дает покой духу». А тленное богатство, вот эти тысячи злата и серебра, то есть все сокровища мира, раздражают похоть, корыстолюбие и жажду обогащения. А такому очищенному человеку уже благ закон. Это вот и есть то совершенство, с которым труженик исходит из горнила искушений. «И Бог мира будет с вами», читаем в апостоле. Мы даже здесь все блаженства можем вспомнить. «Блаженни чистые сердцем». Закон благ, он выражение воли Божией, и тогда праведник все отдает за закон. За закон уст Господних, благ мне закон уст твоих. И саму жизнь, потому что он уже не на земле, а в другом мире, куда и стремится, сбросив эту бренную одежду, мешающую ему быть лицом к лицу с любимым, с Господом. Это уже высшие ступени развития духа человека по действиям Духа Божия. Вот мы и закончили первую часть урока «Храни всех Господь». Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня у нас второй урок по 9-му и 10-му осмистишью Псалма 118-го. Охватывает 10-е осмистишье, это вторая часть урока, стихи с 73-го по 80-й. После 9-го осмистишья прошла первая слава, молитва на славу. Таким образом, треть псалма мы уже с вами разобрали. И как замечательно начинается новая треть. Она начинается с таких прекрасных слов. «Руце твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям твоим. Руце твои, руки твои, Господи, сотворили меня, сотвористи мя и создасти мя, и создали меня». Священник при таинстве крещения повторяет этот стих Давидова псалма. Как же это все осмистишье-то называется, какую оно основную идею имеет и под какой буквой оно проходит? Иод, рука, рука. Под этим словом идет все осмистишье. Рука — символ всемогущества Божия. Руце твои сотвористи мя и создасти мя. Все он сотворил, все и содержит он в деснице своей, и обо всем промышляет. Вот этому и посвящено осмистишье, стихи 73 и последующее о сотворении человека и о даровании ему разумения. А теперь вспомним, какие еще глаголы употребляются, сквозные глаголы в этом псалме. Ведь мы уже знаем вот этот круг слов, которыми называется закон Божий. Слово Божие, словеса Божии, заповеди Божии, оправдания Божии, судьбы Божии, суды уст Его. А теперь посмотрим, какие глаголы при этом. Господь, сотворяя человека, дал ему разум. И отсюда глаголы «вразуми», «научуся», «поглумлюся», то есть «размышлять буду», «исповедаю», «ведать» — это корень глагола, который называется группой «verba sentiendi», глаголы «разума» или «разумения». Это целая большая группа глаголов. Какой только чести удостоен человек от Бога! Он создал его сам, своими руками. Мы же знаем, что все создано по слову Божию, то и рече и быша. Действительно, он сказал, и все стало. Другие твари, создаваемые, создавались словом и получали программу тоже своей жизни. Например, земле было повелено извести были травное, и земля выполнила эту программу. Но вот человека Господь создавал по своему образу и подобию особенным образом. Руки — это тонкий инструмент, которым мы что-то делаем. Особенно персты на руках — тоже тончайший инструмент творения. И вот здесь особое благоволение к человеку, к этому творению, созданию его по своему образу. И пророк, как имеющий от Бога дар разума, и просит даровать ему разумение заповедей. «Руце твои сотвори стемя». Так вот это ключевое слово и становится ко всему осместишью десятому. «Руце Божие» — это сила вседействующая и непостижимая премудрость, как пишет толковник святитель Дмитрий Ростовский. «Силой своей Бог создал человека от земли, как персть». Мы читали только перед этим осместишье обрении, а премудростью своею он оживотворил, Господь оживотворил человека и вразумил, чтобы он знал своего Создателя и чтобы ему с благодарностью и охотой повиновался во всех заповедях Его. Вот этим воспоминанием о творении пророк приводит на мысль последнюю цель человека. В чем же цель человеческой жизни? Только ли хорошо пожить на этой земле, как многие сейчас стремятся? А вот здесь он указывает на эту цель, которая и побуждает человека к богоугодной жизни. Человек создан по образу Божию и подобию для того, чтобы и жить богоподобно, и чтобы через это богоподобие прийти в живое общение с Богом. Бог – благо, будь и ты благо. Долго терпелив Господь, терпи и ты. Праведен Господь, блюди правду и ты, истинен Господь, возлюби истину и ты, кроток и смирен сердцем Господь, будь таковым и ты, милует Господь, прощай и ты. Словом, каким благоволил явить себя Господь перед тобой, Творец твой, будь таким и ты. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Поэтому не во внешних обстоятельствах жизни человека суть, а в нравственном состоянии человека. Дни победы, когда мы их переживаем, мы всегда сокрушаемся, что вроде победу-то у нас украли. Нет, не украли. У нас никогда не украдут вот эту силу русского духа, христианского русского духа, которую показали наши соотечественники в этой Великой Отечественной войне. «Вразуми и научуся». Вот здесь еще очень важно в стихе. Мы первую часть разбирали: «Руце твои сотвори стемя». «Вразуми мя и научуся, не умозрительно, а опытом познаю». Как пишет Соломон в притчах, прямо так очень просто пишет: «Велика вещь человек». Действительно, хотя тело взято из брения, но человек — лучшее творение Божие. Вы посмотрите, насколько есть превосходные по телу животные, грациозные, очень красивые. А человек превосходен не тем, что видимо, а тем, что невидимо, что, содержась в теле смертном, предназначено для вечности, что, пребывая в земной гостинице, жительствует на небе и состоит в живом союзе с Богом. Неизреченно велико в человеке то, что есть образ Божий. И поэтому пророк, создавая для нас этот псалом, чтобы мы читали его и усваивали его себе, говорит нам: «Смотри, не погуби великого дара сего». Вот об этом он молится и просит молиться и нас, побуждает молиться и нас. 74 стих. Мы разбираем 10-ю осмирицу стихов, это 2 стих. «Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах». Боящиеся Тебя, Господи, те, кто Тебя боится, кто имеет страх Божий, увидят меня, узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах, ибо я уповал на Твои словеса. Здесь уже говорится о единомышленниках. Мы в предшествующем осьмистишье видели, что напраслинные клеветы возводят на праведника гордые. А здесь он уже не один. Здесь он уже с теми, кто имеет страх Божий. Это характеристика единомышленных, боящиеся Тебе узрят Тя. И, между прочим, вот в этом 118-м псалме единомышленники всегда практически так и характеризуются. «Боящиеся Тебя узрят Мя» — это в 74 стих, 79-й. «Да обратят Мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя», то есть те, кто знает Твои законы, это тоже мои единомышленные. Несколько раз говорится об этих людях, которые тоже Божьи. Жизнь праведника не похожа на жизнь других людей, даже тяжело и видеть его. Он только благочестивым приятен, вот тем, кто тоже боится Господа, и поэтому чистый, естественно, располагается к чистому и сорадуется ему, постник к постнику, молитвенник к молитвеннику. Русские даже пословицу сочинили: «Подле пчелки в медок, а после паучка в дерьмо». Вот как боящиеся узрят меня и возвеселятся, то есть здесь Давид радуется, что благочестивые, видя праведника, принимают его в свою компанию, в свое общество. И самому Господу приятно видеть такое сорадование успехом в доброй жизни. Бог создал нас для радости. Мы же даже читаем у пророка Исаии в главе 48 стих 22. «Нечестивому же несть радоватися». Как часто они озабочены тем, что у них богатства мало, и как часто они чем-то удручены, что они все стяжали еще здесь, на земле. А на небе еще и лики ангелов присно радуются все вместе с Господом и с другими праведниками, которые там тоже. И на земле, по их примеру, богобоязненный радуется общей радостью. Да и вообще радость жизни, радость творения, она разливается повсюду. И в этом радостном общении крепость жизни. Господь не благоволит к одиночкам. А, спросите и задает Феофан Затворник, святитель этот вопрос, о пустыннике. Так пустынники весь мир в душе носят, они в сердце носят этот весь мир, они не одиночки в духе. Переходим к третьему стиху, осьмистишье десятого, 75 стих. «Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси». «Я уразумел, Господи, разумех, первое лицо, что истина суды Твоя, что суды Твоя правда». Посмотрите, на первое место вынесено слово «правда», яко правда судьбы Твоя. А ведь обычный бы порядок слов был такой, что судьбы Твоя, суды Твоя, суды Твои, Господи, правы, праведные. Но это уже будет не такое энергичное построение стиха. «Правда» — вот что поражает Давида в судах Божиих. «И воистину смирил меня Иси», то есть ты меня справедливо смиряешь в этом мире. Все печальное с нами бывает по праведному суду Божию, а без его ведома и вообще ничего не бывает. Ведь, посмотрите, «разумех, Господи», «разумел», «знал», «разумел» — это «я знал». И вот святитель Дмитрий Ростовский так говорит: «Знал Адам истину заповеди Божией, разумел, что от древа не есть». А когда приступил заповеди, то получил истинное смирение от Бога Создателя своего, когда тот сказал ему: «Земля еси, и в землю отыдешь, и брение, и в землю поедеши». Разумех, Господи, что все это справедливо, и смирение наше в этом здесь тоже справедливо. Разумех, вот это надо уразуметь, потому что, вступив в радостный союз с богобоязненными, пророк теперь просит, чтобы его внешняя жизнь стала лучше. Ведь мы часто как себя ведем? Грешник пока в грехе слеп и не видит Божьего перста над собою. Весь в грехах. Мы в недавнем прошлом еще, когда вот не невоцерковленные были: «Я хороший, какие грехи, за что мне все эти тяготы жизненные? Это как несправедливо, вот другие рядом живут лучше». И считает такой грешник, что терпит напрасно, ропщет. И так искривлен его ум этим ропотом, что через этот вот грех получает к нему доступ кривотолкователь, отец лжи. И мы уже криво толкуем все и обижаемся, что якобы не по справедливости, не по истине терпим. Но покаяние пробуждает разумех ясно вижу, что правы суды Твои, Господи. Мы помним, и в Евангелии от Иоанна также сказано: «Аще прибудете в словеси моем, уразумеете истину». Это глава 8, стихи 31-32. И тогда этот грешный человек, от Бога разумение такое получив, он уже понимает, что все доброе, что он получает, и благое, и улучшение даже и жизненных обстоятельств, все это Божья милость, это не заслуги наши, а это утешение от Господа. И он просит, не стесняется. 4 стих, 10-го, 8 стиха, 76 стих. «Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему». Смотрите, «да будет милость Твоя в утешение мне по слову Твоему». Мне, кому? Рабу Твоему. Пророк просит уже со смирением, называя себя рабом Божиим, вот этого утешения, изменения смиряющих скорбных обстоятельств. Что же, эта молитва не неуместная. Только надо всегда подразумевать, когда мы просим что-то лучшего, улучшение тех же жилищных условий, добавляем «если благоугодно тебе». Мы видим, что Господь Иову переменил вот скорбное на утешительное, если это было ему угодно, другим не меняет. И пророк почему просит этого, почему просит улучшения своей жизни? Потому что боится впасть в печаль и уныние и ждет помощи Божией. Ведь среди бурь искушений, в утомлении, в трудах мы иногда теряем бодрость духа, энергию. И, конечно, просим у Господа утешения. И Господь, конечно же, утешает. Апостол Павел свидетельствует: «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисус Христос, Отец щедрот и Бог всякие утехи, утешая и нас во всякой скорби нашей, як возмощи нам утешить и сущее во всякой скорби, утешением им же утешаемся сами от Бога». Замечательные слова. Здесь говорится о том, что, утешаясь сами от Бога, мы и других можем утешить во всякой скорби. 2 Коринфянам, глава 1, стихи 3-4. 5 стих, 10-8 стишия. «Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой, поучение мое есть». Вот он просит: «Да пусть сойдут на меня, придут на меня милости Твоя, щедроты Твоя, и я оживу, и жив буду». «Яко закон, ибо закон твой». Слово «яко» очень многозначное, здесь оно имеет значение. «Потому что». «Ибо закон твой, поучение мое есть». «Ибо я учусь в этом законе, хожу в нем, и вот надеюсь на утешение». Обратим еще внимание на среднюю часть стиха «жив буду». «Жив буду» — это значит, я пока еще не жив. Я лишен божественного благоволения. И тогда мы, собственно, трупы. Потому что «жив буду» — это я оживаю как? Чтобы ожить, чтобы оживило его человеколюбие. Вот чего просит пророк. «Жив буду». Тесные обстоятельства производят на нас унылое действие, подрывают энергию, опускаются руки, слабеет мужество. Пророк, собственно, просит и нас тоже призывает просить: «Вдохни в меня непоколебимую твердость, чтобы бодро выступать, как воину на борьбу с бедствиями, по пути доброго воинствования, потому что я учусь закону твоему». Надо быть ревнителем закона и просить сил, чтобы действительно быть исповедником. Мы часто жалуемся, что молитва наша не услышана. Но не услышана, потому что мы не работали Богу, и не услышана. А вот поэтому здесь и добавлено: «Яко закон твой, поучение мое есть». То есть я учусь закону, и поэтому я надеюсь на щедроту и милость. Конечно же, мы здесь приведем и христологическое толкование святителя Дмитрия Ростовского. «Щедроты истинного Бога, укрепляющие нас всегда, это пречистое тело его и животворящая кровь, сие брашно щедротное, не гиблющее, но пребывающее в живот вечный». Переходим к следующему стиху, 10-8 стишья, 78-му. «Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях твоих». Пусть постыдятся вот эти гордые, которые неправедно беззаконного шанамя, то есть совершали беззаконие по отношению ко мне, несправедливое. «А я аз же поглумлюся». Слово «глумиться» имеет в церковном другое значение. «Размышлять буду, усидчиво заниматься в заповедях твоих». Он не желает врагам зла, но даже молится за них. Постыдятся гордые. Почему он молится за них? Потому что стыд, мы знаем, что стыд пролагает путь ко спасению. Стыд большей частью и к нашему исправлению служит. Поэтому слово «постыдятся», стыд — это врачевство, и, испытав его на себе, пророк желает его и врагам. Следующий стих, 7, 10-8 стишья. «Да обратят мя боящиеся тебе и видящие сведения твоя, да обратят меня те, кто тебя боится, к себе, возьмут к себе, и видящие сведения твоя, и вот эти боящиеся тебя, те, которые знают все твои сведения, судьбы, суды, законы, слова, откровения, правды твои». Вот пусть те, кто боится Господа, а кто боится Господа, возьмут меня к себе. Кто боится Господа? Афонские монахи пишут так. Это пророки, апостолы, святители, преподобные, праведные, все служители твои. Да обратят мя, то есть пусть они меня обратят на путь покаяния и веру и возьмут к себе. Между прочим, мы им и молимся. Вот когда читаем молитвы к причащению, помните, мы очень много раз есть молитвы в каноне, где мы и к пророкам отдельно обращаемся, и к апостолам, чтобы они вот помогли нам обратиться к праведному пути, посодействовали в этом. Пророки, апостолы, праведники, учителя обращают человека проповеданием истины в покаянии в веру Христову. «Пусть назад меня возьмут в братство праведное, меня, откуда я ушел за грехи мои, как недостойного быть в сообществе их, пусть примут обратно милостью и щедротами Господними, содеянными надо мной». И вот заключительный стих, это восьмистишья, восьмой стих, десятовосьмистишья, который в повелительном наклонении, собственно говоря, в русских переводах он дается с восклицательными знаками. «Буди сердце мое непорочно в оправданиях твоих, якуда не постыжуся, да будет сердце мое непорочным в уставах твоих, в правдах, в законе твоем, чтобы я не постыдился». Видите, пусть постыдятся гордые, а я, чтобы исправился. Стыд — это первое движение к покаянию, а чтобы я уже не постыдился. Это нравственное заключение восьмистишья. Как сердце человека очищается? В конце трудов сердце является совершенно непорочным, буди сердце мое непорочно, исполненным плодов духа, о которых упоминает святой апостол Павел. Любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот какие свойства уже в сердце непорочного человека. Чтобы я не постыдился, где я не постыжусь? Такой человек непостыдно явится на страшном суде. Вот это будет окончательное непостыждение человека и труд его в хождении в заповедях Божьих. Это вот завершение этого восьмистишья, 80 стих. Мы завершаем урок. Урок 5 по двум восьмистишьям, 9 и 10. Итак, окончательное непостыждение человека на страшном суде перед лицом всевидящего судьи, пред сонмом ангелов и всех святых. Эту картину все Божьи угодники непрестанно имели в мысли. И вот это-то последнее непостыждение заключается в словах пророка. «Буди сердце мое непорочно в оправданиях твоих, я куда не постыжуся». В завершении урока прочитаем два четверостишья из алфавитного стиха Сумарокова Александра Петровича на буквы «И» и «К». «Иже и како». «Или не знаем мы того, что ясно зрим, не только верим, хотя величие сего ничем вовеки не измерим? Калика, Боже, я тобой, и сам во всем преизобилен, но льзя ль гордиться мне собой? Я слаба тварь, а ты всесилен». На этом урок наш окончен. Храни всех Господь!
Благословенный Господи! Научи меня оправданием Твоим. Будь узких ушей прискорбных, все житий крестьякоя невземши, и мне последовавшие верою, придите, насладитесь, и же уготовят вам почестей и в небе. Вечности, Господи, научи на оправданием Твоим.